Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Экслибрис» – впервые по-русски. Хорватская писательница Славенка Дракулич прославилась в Европе в конце 80-х годов после выхода сборника очерков «Как мы пережили коммунизм» и даже смеялись при этом. Каждая новая книга ее публицистики «Кафе Европа», «Балканский экспресс» становилась бестселлером десятков стран. В Хорватии известность Славенки принесли романы «Голограммы страха», «Мраморная кожа» и «Вкус мужчины». Пожалуй, никто в югославянской литературе не смог с таким психологизмом проникнуть в мир женских переживаний. Пожалуй, никому из восточноевропейцев не удавалось так точно, просто и внятно объяснить остальному миру, что это такое повседневность коммунизма. Одно из запоминающихся размышлений писательницы – пассаж о странной и парадоксальной любви югославов к Советскому Союзу. Туда ездили для компенсации своего унижения, испытываемого на Западе. В СССР было хуже, чем в Восточной Европе, и капустой в подъездах пахло еще крепче. «Экслибрис». Славенка Дракулич. Передачу подготовили Андрей Шарый и Татьяна Шарая. Впервые в эфире 5 августа 2001 года.
Каждая ее книга на Западе становится бестселлером. Критики называют ее Симоной де Бувуар Восточной Европы. Славенка Дракулич. Впервые по-русски.
Днем человек себе веже, когда бира некий путь.
Я сам еще век на некий начин разопета. Я мисля, что увек остат тако измеджу.
Я как-то распята на полпути, как мостик. Одна нога здесь, другая там. Когда живу на Западе, лучше вижу Восток. Когда живу в Восточной Европе, лучше вижу Западную Европу. Так что моя судьба – находиться посредине.
Так мне сочли, что я моя судьба, да будем увек измеджу.
Има нека тайна веза, тайна веза за сте нас. Има нека тайна веза.
Хорватский выпуск ведут его авторы Татьяна Шарая и Андрей Шарый. 120 секунд спустя. Ровно.
Радио Свободы. Экслибрис. Впервые по-русски. Славенка Дракулич.
За све люде закон крут. Њоме човек себе веже, када бира неки пут. Има нека тајна веза за све нас. Има нека тајна веза за све нас.
Хорватский выпуск подготовили и ведут Татьяна Шарая и Андрей Шарый.
В Праге, Загребе, Братиславе или Любляне у вас есть возможность поесть, выпить, переночевать, одеться и развлечься в местечках с западноевропейскими или американскими названиями. Смысл этих названий в том, чтобы создать впечатление «вы уже на Западе». Так мы воспринимаем сами себя, такими хотим видеть себя со стороны. Спросите у малыша, который скачет на палочке верхом, что он делает. Малыш без сомнения ответит: «Катаюсь на лошади». Для него палочка и есть лошадь. Если вы даете понятию новое определение, то превращаете вещь из того, что она есть, в то, чем вы хотите ее видеть. Вы создаете иллюзию бесконечного рая. Пока никто еще не сказал инфантильной Восточной Европе: «Деревянная палочка – не лошадь». Что же такое Европа в воображении восточноевропейцев? Уж точно не географическое понятие. Это нечто иное, далекое и желанное, приятное и дорогое. Элегантная одежда, красивая внешность, тонкие ароматы. Изобилие, еда, автомашины, свет, настоящий фестиваль, красок и разнообразие. Но Европа на самом деле не мать, которая что-то должна своим утраченным детям. Она не принцесса, сердце которой следует завоевывать, не сказочный рыцарь, который призван освободить Золушку, и не яблоко или пирожное, вкусом которого можно наслаждаться. Она не шелковое платье и не магическое слово «демократия». Красавица. Они говорили, что она красавица. Ее красота была уникальной. Людей вокруг себя она делала прозрачными или самим фактом присутствия бросала на них тень. Так что рядом с нею они становились низкими, морщинистыми, темными, грязными. Это останавливающая, насильная красота, которая вокруг себя оставляет пустоту. Не знаю, знала ли она о том, что уничтожает все вокруг. Ходила, высоко подняв голову, и казалось, что она ничего не видит вокруг себя. Ее ноги и бедра двигались ритмично, гибко, завораживающе. Ее провожали взглядом, как куклу, словно пытались понять, из чего она сделана. Я знала это их птичье кружение, сначала удивленное и осторожное, потом алчное. В их глазах я порой видела голод, который был голодом не по телу, а по самому облику. Позже такой же взгляд я видела у ценителей искусства. Особенный, сосредоточенный взгляд, открывающий красоту.
Эти два столь непохожих фрагмента написаны в разное время и на разных языках, но одним и тем же пером. Хорватская писательница Славенка Дракулич прославилась в Европе после выхода в конце 80-х годов сборника очерков «Как мы пережили коммунизм» и даже смеялись при этом. Каждая новая книга ее публицистики «Кафе Европа», «Балканский экспресс» становилась бестселлером в десятках стран. В Хорватии известной Славенке принесли романы «Голограммы страха», «Мраморная кожа» и «Вкус мужчины». Пожалуй, никто прежде в югославянской литературе не смог с таким психологизмом проникнуть в мир женских переживаний. Пожалуй, никому из восточноевропейцев прежде не удавалось так точно, просто и внятно объяснить остальному миру, что это такое – повседневность коммунизма. Из книги «Кафе Европа» глава называется «Почему я никогда не была в Москве».
Я никогда не ездила в бывший Советский Союз. Это не желание, не результат личного неприятного опыта. Советский Союз всегда казался мне сплошным бетонным блоком, означавшим только одно – угрозу. Я жила в стране с таким же типом политической системы. Я знаю изнутри, как устроено это общество. Я видела, как эта система стирает в порошок. Для меня бывший Советский Союз всегда оставался гигантской коммунистической машиной. Машиной куда более сложной, мощной и опасной, чем та, что существовала в Югославии. Я знаю, что единственный способ развеять предрассудки – наконец поехать туда. Но я избегаю этого и сейчас. Наверное, это несправедливо по отношению к русским. Но стоит мне подумать о таком путешествии, я чувствую себя так, словно проглотила змею. Так формировалось мое представление о Советском Союзе. Образ огромной страны, опоясанной толстым слоем сибирского льда. Я представляла себе, какой может быть жизнь там. Бедность, отчаяние, безнадежность, запах гнилой капусты в подъездах жилых домов, ободранные стены, обшарпанные фасады. Люди, которые, будучи в состоянии непрестанного унижения, обуреваемые одним только желанием – не быть там, где они есть, не быть теми, кто они есть. Именно так я поняла, что означает слово «судьба». Почему я должна ехать туда, где все еще хуже, чем в моем собственном доме? Хотя именно по этой причине многие югославы и ездили в Советский Союз. Помимо сильного чувства сострадания к русским, такая поездка позволяла им в кои-то веки почувствовать свое превосходство. Так мы, югославы, пользовались относительной свободой, как компенсацией за то чувство унижения, которое нас охватывало на Западе, где на нас смотрели сверху вниз. Жить в Восточной Европе означало сравнивать себя с теми, кто жил хуже, а не лучше нас, с теми, кто беднее, а не с теми, кто богаче.
«Almanach свободы», «Экслибрис». Впервые по-русски. Славен Кондракулич.
Я политически не делаю, я имею в виду, там написано некий текст.
Я политикой не занимаюсь, только однажды написала политический текст, но разве что иногда участвую в международных конференциях о Балканах. Конечно, я политическое существо, но никак не задействована ни в одной партии. Я свободный стрелок. Такая роль свободного интеллектуала многих не устраивает, потому что свободные люди независимы, и все могут сказать что угодно. А это никакой власти не понравится. В середине 90-х я уехала из Хорватии не от хорошей жизни. Просто не было возможности в этой стране работать и зарабатывать, да и в политическом отношении мне в Загребе не было места. Никакой проблемы выбора не было. Никто из своей страны не уезжает, если в этом нет большой потребности. Чего же уезжать, если в жизни все хорошо? В экономическом смысле не получилось какой-то травмы, но от страны я сильно отдалилась. Я все еще не могу полностью душой туда вернуться.
За что ебаш така свет? За что увек неког имаш, коме треба едан свет? Ко зна речи да те воли? Ко зна речи да те воли? Писа.
Славенко Дракулич из книги «Кафе Европа». Глава называется «Невидимые стены».
Не питай ништа, ер звезды чуте, небо е хладно, свемир е слеп. Тихо нека те любави носе, не питай ништа, живот е лјеп.
Я живу не в коммунистической Югославии, а в демократической Хорватии. Но почему страх границ не покинул меня? Почему я до сих пор нервничаю, отправляясь на Запад? Оценку моего европейского статуса до сих пор производит чиновник на любом пограничном пункте. О, этот взгляд не изменился с годами. Я давно выучила его наизусть. Пограничники точно знали. Такой взгляд заставляет нас нервничать. Ведь нам приходится скрывать деньги, или врать что-то о тетушке, которую вдруг потребовалось посетить, или просто прятать в чемодане лишнюю бутылку сливового бренди. Этот рентгеновский взгляд стража порядка, подозревающего всех и каждого в стремлении нелегально устроиться в его стране на работу или, не дай бог, потребовать политическое убежище. Ощущение вины охватывало меня каждый раз при приближении к стеклянной кабинке. Я нервничала, когда полицейский глядел на меня, листал страницы паспорта, словно не сомневаясь, что я преступник, бегущий от правосудия за границу. Иногда я пользовалась тем, что я женщина, и пыталась приветливо улыбаться. Это могло помочь, а могло и не помочь. Мои долгие приготовления к заграничным поездкам, выяснение визовых правил и оформление документов — не единственная разница между мною и моим шведским мужем. Ему достаточно достать паспорт из кармана, и чиновник за стойкой тут же разрешающе махнет рукой, не утруждая себя лишней работой. Ричард направляется к указателю пассажира из стран ЕС, а я становлюсь в очередь под вывеской «Граждане других стран». Невидимая стена между Востоком и Западом проходит именно здесь, у стеклянной стойки. Наверное, так выглядит чистилище. Я знаю, что и пограничники знают. Барьеры в Европе существуют, и граждане восточноевропейских стран еще долго будут оставаться людьми второго сорта.
Славенко Дракулич, специально для Радио Свобода.
Я живу между Хорватией, Австрией и Швецией, иногда в Америке. Язык для меня имеет большое значение, хотя я пишу не только на хорватском. На хорватском пишу романы, это мой язык, тут я могу играть. Английский знаю все-таки недостаточно хорошо, а это заставляет очень точно выбирать слова, чтобы все было абсолютно точно и кристально ясно. Поэтому для меня существует как бы два творческих поля. Один язык для художественной прозы, другой — для публицистики. Я недавно написала эссе о Европе, о том феномене, который англичане называют множественным самоопределением. То, что я хорватка, не мешает мне быть космополитом, европейкой, истрианкой. Я себя, пожалуй, в большей степени чувствую истриянкой. Я из Рижи, и это ощущение для меня страшно важно. И если скажешь «хорватка», сразу принимаются навешивать политические ярлыки. Для меня значимо прежде всего отношение к языку. Политически – неважно, а вот культурно-лингвистической точки зрения – важно.
Из западной прессы голос Славенки Дракулич принадлежит не только Хорватии. Этот голос принадлежит всему миру. Вот что важно. Хороших писателей довольно много, но слышно не всех. И если бы причина, по которой разрушена Берлинская стена, заключалась только в том, чтобы услышать такие голоса, и этого было бы достаточно. Славенку Дракулич называют Симоной де Бувуар Восточной Европы. Почему? Становится понятно, когда перелистываешь последнюю страницу каждой новой ее книги. После знакомства с такой литературой представления об окружающем мире расширяются чуть ли не вдвое. Славенка – смелый, смешной, мудрый, одаренный писатель.
Ты бывший... Так званые диссиденты, было из какой земли, да, су?
Бывшие диссиденты из посткоммунистических стран, включая Хорватию, когда устанавливается более или менее нормальная жизнь или более или менее нормальная власть, остаются не у дел. Никому они не нужны, потому что напоминают согражданам, что на самом деле и в прошлом можно было жить по-другому, что не обязательно было подчиняться злу, системе, режиму, не обязательно лгать, что человек в любой ситуации сохраняет возможность морального выбора. Таких людей никто не любит, ни бывший авторитарный режим, ни новый продемократический режим. Никто не хочет, чтобы ему указывали на моральные принципы и нормы.
Не питай ништа, jer звезды чуте, небо је хладно, свемир је слеп. Тихо нека те љубави носе, не питай ништа, живот је лјеп.
Из книги «Кафе Европа», глава «Беда с распродажами».
Ну вот, наконец, у меня появились деньги. Небольшие деньги, конечно, но ведь все в мире относительно. Для меня и эти суммы – достижения. Но вот что я буду делать теперь? Лет 10 назад в ответ на такой вопрос я только рассмеялась бы. Деньги для того, чтобы их тратить. Сегодня я понимаю, что ничего не понимаю в деньгах. Прежде те гроши, что мне удавалось скопить, я расходовала без малейшего сомнения. Все, что я тогда могла себе позволить – закрыть глаза на большие проблемы – и покупать мелочи – книги и журналы, духи и косметику, платья. Шмоток у меня тогда было больше, чем сейчас. Стоимость жизни была невелика, а покупка красивого платья являлась единственным развлечением, которое мы могли себе позволить. Мы выглядели и вели себя так, словно были богатыми. Мы выработали легкое, наплевательское отношение к деньгам. Но тратить деньги нужно было, придерживаясь особой стратегии. Дома мы не сильно беспокоились о покупках, потому что на наши магазины не надеялись. За границей я могла покупать вещи только на распродажах. В Граце или Триесте, конечно, тоже продавалось барахло. Но между нашим и западным барахлом существовала разница. Тоже дешевка, но если как следует поискать, и если повезет, можно отыскать вещицу, которая дешево стоит, но дорого выглядит. Говорит мне, ты больше не живешь в коммунистической Югославии. Ты можешь позволить себе все, что хочешь. Я пытаюсь объяснить ему, что не могу, но, боюсь, Ричард не понимает. Он все-таки западноевропеец. И если я все же покупаю что-то дорогое, то потом не осмеливаюсь носить эту вещь, потому что боюсь запачкать или порвать ее. Пару лет назад купила себе костюм «двойку» от Кинзо. Мне очень к лицу. Этот костюм я надеваю только по особым случаям, вроде приема у шведской королевы. Ну, как часто в жизни вы встречаетесь с королевами? Костюм висит в шкафу и постепенно выходит из моды. И когда состарится окончательно, я буду еще сильнее жалеть, что купила его.
Мені се чини, на жаль, за це ще вже дуже актуально. А актуально і слідчих розлога.
К сожалению, все, о чем я больше 10 лет назад писала в книжке «Как мы пережили коммунизм», до сих пор актуально. По той простой причине, что политический режим может поменяться очень быстро, а менталитет нет. Мышление людей моего поколения, тех, кому сейчас 40-45, вообще не сильно изменилось. Эти люди имеют опыт образования при коммунизме, жизни при коммунизме. В их душах рождается конфликт того, о чем они помнят, и того, что они пережили, с тем, с чем они встречаются сейчас. Мне кажется, что книга до сих пор актуальна, потому что она описывает как раз такое состояние мысли. «Кафе Европа» продолжает ту же тему – ежедневное переживание коммунизма. Если ты прожил при одной системе 20-30 лет, то найдутся вещи, с которыми ты просто не в силах совладать. Я, например, не умею тратить деньги. Остался страх из коммунизма, что деньги кончатся. Я все пытаюсь сэкономить. Я до сих пор собираю маленькие стеклянные баночки из-под огурцов. Умом-то и я понимаю, в чем дело. И я стараюсь все не усложнять. Я это воспринимаю просто как часть себя. Я такая, я так живу. Ну что тут поделаешь?
То, о чем Славенко Дракулич рассказывает в книгах «Как мы пережили коммунизм», «Кафе Европа», «Балканский экспресс» вполне может шокировать западного читателя, незнакомого с ежедневным социалистическим бытом, читателя, для которого былое всевластие компартии в Москве или Белграде – газетный политический лозунг. А вот для любого хорвата, чеха, русского, эстонца, для всех нас, для меня, впечатление Славенки Дракулич – часть собственного прошлого. И одновременно ответ на вопрос – не стоит ли в это прошлое вернуться?
Не питай, не штай, звезда чуте, небо е хладно, свемир е слеп. Тихо, нека те любави носе, не питай, не штай, живот е лєп.
Радио «Свобода», «Экслибрис», наш хорватский выпуск. Впервые по-русски. Славенко Дракулич.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Экслибрис». Впервые по-русски. Хорватская писательница Славенко Дракулич. Часто говорят, что я пишу женскую прозу. Я не обижаюсь. В Хорватии, в отличие от других стран, традиция женской прозы очень слаба. Пусть критики решают, женскую я пишу прозу или нет, не мое дело давать оценки. В Хорватии литературные критики в основном мужчины. Написанные женщинами произведения называют кухонной литературой. Я не думаю, что нужно как-то защищаться и говорить: «Да нет, я вовсе не намеревалась писать женскую прозу». Ни в одном из моих романов нет идеологии. Меня расстраивают не определения, а то, что женщинам в литературе по-прежнему труднее, чем мужчинам. У общественности на этот счет есть предубеждения. Такие книги якобы менее ценны. Я пишу о женщинах, и почти все мои романы написаны от первого лица. Центральная тема моя – это женское тело и все, что с этим женским телом происходит. А мужчины у меня обычно второстепенные персонажи. «Экслибрис». Славенко Дракулич. Передачу подготовили Андрей Шарый и Татьяна Шарая. Впервые в эфире 5 августа 2001 года.
Радио «Свобода», «Экслибрис», наш хорватский выпуск. У микрофона в Москве Татьяна Шарая и Андрей Шарый. Впервые по-русски Славенко Дракулич из романа «Мраморная кожа».
Но почему всегда вместе? Почему мама и тело? Почему стоит мне подумать «тело»? Сразу представляю мать, лежащую в полумраке спальни, склонив голову на вытянутую руку, с разбросанными по подушке темными волосами, прикрывающими лицо и шею, будто они душат ее. Она лежит голышом на краю постели, повернувшись на бок и слегка согнув колени. Жарко. За деревянными жалюзи такое же, как сейчас, сухое и пыльное лето. В водопаде желтого света еще издали я узнаю мягкое очертание ее живота, округлые груди со светлыми сосками, плавную линию бедер, плечи и колени, на которых предвечернее солнце задерживается дольше всего. Глина уже настолько теплая, что мне кажется, будто я дотрагиваюсь до матери, будто прикасаюсь к коже ее груди, влажной от духоты комнаты, влажной со сна. Напряжение внутри меня нарастает. Я хочу приблизиться к матери, прижаться крепко-крепко, нырнуть в ее тело, как в море. Я уже так близко, что вижу крохотные капельки пота на ее лбу. Я чувствую влекущий запах ее волос. Но еще одна рука, мужская, тянется с другой стороны к ней, к ее животу. Во сне мать переворачивается на спину, слегка раздвинув колени, чтобы освободить для этой руки место. Мои руки, невостребованные, держат глину.
Baby, 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 baby. No, 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 don't you cry.
Из размышлений хорватских литературных критиков. Название «мраморная кожа» может означать и кожу матери, холодной, чувственной, близкой и далекой, непроницаемой, но на каком-то другом уровне восприятия переплетение письма языка, жизнь в плену стиля и самовыражения, синтез камня и кожи, связь живого и безжизненного. Может быть, это символ самого творчества, медитации над формой как отражением и воплощением реальности. «Мраморная кожа» – монолог женщины-скульптора, монолог воспоминания. Банальный любовный треугольник, мать, мужчина, дочь, трагический разрыв отношений матери и девочки-подростка, наложивший роковой отпечаток на судьбу героини. Невероятно чувственная, по-фрейдистски болезненная комбинация чувств дочери к матери, сплав обожания, восхищения, ненависти. Славенко пишет роман об одиночестве, непонимании, эгоизме и слепоте любящих друг друга людей, пишет тактильным языком. Свои эмоции героиня-скульптор передает через прикосновение к материалу, с которым работает.
Скульптуре я дала единственное возможное название – «Тело моей матери». В газетах разразилась нервная дискуссия. Один критик рассуждал о жестокости, мести, другой – о новом типе женщины и подлинной страсти. Третий написал, что подобную скульптуру могла изваять только мужская рука – рука любовника. Если бы еще не было этого слова – «мать». Но слово было, и всех смущало ее такое очевидное, неприкрытое желание – одержимость собственным наслаждением, сосредоточенность на нем даже во сне. Из каменной утробы пробивалась вместе со страстью влекущая и отталкивающая тайна. Но красота, такая чистая, перечеркивала все остальное. Увидев в газете фотографию скульптуры, напечатанную размером почти в четверть страницы, Моя мать, живущая в другом городе, совершила попытку самоубийства. Мать не поняла, что только исторгнув ее из себя, я могла, наконец, утвердить подлинность ее красоты. Только сейчас, в минуты этой утренней тишины, я подумала, что она и вправду могла умереть. Не тогда, когда я ее осудила на смерть, а много позже, когда она сама приняла это решение. Может, ее жизнь в этом промежутке была лишь ожиданием, временем, необходимым, чтобы внутренне приготовиться. Нужно было убрать в доме, ликвидировать в нем все живое и все напоминающее о жизни. После этого она могла ликвидировать только саму себя». Она села на высокий край постели и в высокий стакан с водой бросила белые таблетки. Они растворялись медленно. Ей пришлось размешивать воду целую минуту. Звук ложки, бьющий по стеклянным стенкам. Единственный звук того утра. Когда она сделала последний мутный глоток этой горечи, ей захотелось заесть чем-нибудь свежим, чтобы избавиться от горечи в горле. Она встала, вошла на кухню и очистила апельсин. Съела две дольки. На это ей хватило времени. Сладко-кислый вкус приближающегося сна, качающий ее, как большая черная волна. На тумбочке остался очищенный и уже подсохший апельсин, в котором недостают двух долек. На полу закрытая газета с фотографией скульптуры. Фотография получилась неожиданно хорошей. Как и каждый день, она открыла газету. Увидела эту вещь, эту скульптуру, себя. Тело, которое уничтожает все вокруг себя, заслоняет с собой все. И способ, которым я с ним
разделалась. A bomb, oh, data and a chain.
Часто говорят, что я пишу женскую прозу. Я не обижаюсь. В Хорватии, в отличие от многих других стран, традиция женской прозы очень слаба. Пусть критики решают, женскую я пишу прозу или нет, не мое дело давать оценки. В Хорватии литературные критики в основном мужчины. Написанные женщинами произведения называют кухонной литературой. Я не думаю, что нужно как-то защищаться и говорить: «Да нет, я вовсе не намеревалась писать женскую прозу или собиралась писать, пусть хоть феминистской литературой мои книги называют, хотя ни в одном из моих романов нет идеологии. Меня не определения расстраивают, а то, что женщинам в литературе по-прежнему труднее, чем мужчинам. У общественности на этот счет есть предубеждения. Такие книги якобы менее ценные. Я пишу о женщинах, и почти все мои романы написаны от первого лица. В сущности, центральная тема моего творчества творчество — это женское тело и все, что с этим женским телом происходит. Я от этого не могу никуда деться. Не знаю почему. А мужчины у меня обычно второстепенные персонажи.
«Свободы», «Экслибрис». Впервые по-русски. Славин Кадракович.
Мужчина сидит на носу лодки и курит. Он смотрит мимо нас. Взгляд мог бы выдать его. Манеру равнять нас. Два женских тела в купальниках. «Они так похожи», — думает он. Груди, черты лица, губы, волосы, будто сестры. «Вы выглядите как сестры», — сказал кто-то, разглядывая фотографию. «Мы вдвоем сидим на ступеньках перед церковью. Мое узкое серьезное личико и эти волосы, буйные, совсем как у нее». Она рассмеялась. «С какой радостью я бы обняла ее в ту минуту? Мне хотелось, чтобы она была мне матерью, чтобы я могла разорвать ту нить, которой она связывает меня, смыть ту горечь, которой каждый день она вновь мажет мне глотку. Она бы говорила со мной о мужчинах, показывала бы мне шелковое белье, смеялась бы вместе со мною. Из нашей комнаты разносился бы воркующий, хохочущий, гримасничающий смех, приглушенный ладошкой. Я никогда бы не предала ее, не рылась бы в шкафах и ящиках в поисках доказательств ее двуличности, которую смутно чувствую, и не чувствовала бы желания продраться сквозь ее мягкое нутро и выйти с другой стороны, избавившись от густой матовой слизи, которой она меня окутала. Но у меня нет сестры. Есть только она. Она молчит».
У моих романов не бывает счастливых развязок. Это же не американское кино. В нашей культуре хэппи-энд не функционирует. Да из чего героям и героиням моих романов быть счастливыми? Счастливый финал – это американская творческая концепция, которая, по моему мнению, не имеет ничего общего с европейской концепцией, особенно с центральноевропейской.
Я не из тех, кто работу конструирует заранее. Как рождается сюжет, не знаю. Думаю, из какой-то муки, из какого-то тяжелого ощущения, каких-то личных проблем. Роман «Мраморная кожа», как и другие мои романы, не автобиографический. Со мной не случалось того, что произошло с героиней. Но зато эмоции настоящие. Моя мать читала эту книгу, но ничего не сказала. Она вообще не комментирует мои книги. Да и я не стала бы о ней говорить. Когда я пишу, то не знаю для кого, никакого конкретного читателя в голове нет. Я работаю только с текстом. Нет у меня и идеального читателя, хотя много читателей вполне реально. Часто звонят, просят о встрече, в основном не для того, чтобы свои истории рассказать, а чтобы поделиться реакцией на мои книги, рассказать, что у них в жизни потом что-то изменилось. Я боюсь таких ситуаций, когда у кого-то жизнь меняется из-за моих книг. Вероятно, у меня есть бессознательная потребность в творчестве, иначе я вообще не писала бы. Ведь пишешь для того, чтобы тебя кто-то читал. Это азартная игра — написать и посмотреть, интересно это кому-то еще или нет.
Когда я наклоняюсь к зеркалу, то уже знаю, что не увижу в нем себя. Ее вещи на полочке словно открывают путь к этой метаморфозе. Полупустая баночка с жидкой пудрой, ночной крем — 3 нераспечатанных кусочка мыла, овальная серебряная пудреница, дезодорант. Ее особенность. Во всем она. Каждая вещь — это она. Каждый из этих предметов — западня для моих чувств. Тюрьма, из которой мне не выбраться. Плоть, в которой я тону. Вижу, как она стоит перед зеркалом, смотрит на себя. Поднимает руку высоко над головой, открывая подмышку. В зеркале я ясно вижу ее лицо в профиль и эту подмышку. Берет дезодорант. Мокрый шарик скользит по коже. Вверх-вниз. Вверх-вниз. Она вдыхает запах. Я чувствую его. Нежный и сладкий запах ириса, который уже испаряется с теплой кожи. Я колеблюсь между потребностью вновь и вновь видеть этот образ в зеркале, этот взмах руки, и желанием исчезнуть с этого места, где я растекаюсь и растворяюсь. Нет имени для моей любви к ней. Нет таких слов. Их еще не придумали. Все слова называют что-то иное, отношение, которое только подразумевается. Они не подходят для этой любви и страсти. Но эта любовь здесь, во мне. Телесно, реально, в запахе ее подмышки. Ужасная, ни на что не похожая. Одна единственная, слепая, как и ненависть.
проблем, что я уже берем страховые тяжкие темы.
Я всегда выбираю сложные темы. В одном романе это страх смерти, в другом эротическая зависимость дочери от матери, в третьем каннибализм, в четвертом массовое изнасилование. Внутри меня появляется какое-то ощущение, какое-то чувство, страх какой-то. Об изнасилованиях в Боснии я собралась написать сразу после того, как о них стало известно в 92 году. Я разговаривала с этими женщинами, изучала свидетельские показания, собранные разными правозащитными организациями. Ведь без документальной базы такая книга не получится. Я сразу тогда попробовала что-то написать, и ничего не вышло, пришлось бросить. Через 5 лет снова вернулась к теме, поскольку, как выяснилось, она не перестала существовать внутри меня и меня мучить. Ведь все романы внутри автора уже написаны, их просто нужно выбросить из себя. Не всегда автор в состоянии выбрать тему. Иногда тема сама выбирает автора. Почему эти темы такие мучительные? Вопрос для психологии. В рассказах этих несчастных женщин нет никаких чувств, что типично для жертв. Они не говорят о своих чувствах, только о фактах, потому что рассказывать о чувствах означало бы еще раз пережить тяжелый опыт. Я взяла только одну историю, попыталась реконструировать внутреннюю жизнь героини, ее реакции и так далее. В этом смысле книга документальная, но, конечно, я домысливаю эмоциональные переживания. Получается, что боснийская война все еще живет во мне. А ведь самая нормальная реакция — попытаться как можно быстрее о войне забыть. Я тоже забыла. Думала, что забыла. Но выяснилось, мы можем скрывать что-то, можем зажимать что-то в себе, но каждое поколение, пережившее войну, до конца несет на себе ее печать. Для писателя это вдвойне верно. Если что-то тебя в жизни затронуло, об этом и будешь писать. Как не хотела я отделаться от этой темы, бежать от нее не смогла. Может быть, когда я напишу книгу о Гаагском трибунале, война внутри меня закончится. Хотя, кажется, на Балканах войны не закончатся никогда.
У Славинки Дракулич довольно редкий писательский талант. 2 языка, 2 стиля, наверное, 2 восприятия реальности. Психологическая проза, чувственности, тонкость переживаний, точные, ироничные размышления на злобу дня, почти газетная публицистика. Помните, борьба за изменение формы, как воплощение одной и той же реальности.
Меня очень интересует Международный Гаагский трибунал. Я бы о нем хотела книгу написать. Но сейчас у меня фаза эссе, а не романа. С той поры, как пару лет назад я закончила роман о боснийской войне «Как будто меня нет», не могу писать художественную прозу. Мне не просто далась эта книга, она полностью меня вымотала. Я решила написать сборник эссе, потому что совершенно лишилась энергии и пока не могу работать над новым романом.
Без энергии и без воли работать на неком другом романе. В Немецкой, в Америке, в Англии, где эта книга изошла.
Во многих странах, в Германии, в Америке, в Великобритании, критики писали, что роман «Как будто меня нет» больше похож на репортаж, что это скорее журналистский, а не писательский жанр. Я так не думаю. Ни одна женщина не может так рассказать о трагической ситуации, в которой она оказалась. Элемент придумывания, реконструкции дает книге литературный тон. И это роман, а не репортаж. Я не сказала бы, хуже это или лучше журналистики. Я не люблю такие категории, это просто другой жанр. В журналистике не остается много места для эмоций. Эмоции все-таки удел литературы. Моя книга основана на фактах, а все детали, жизнь в лагере, например, взяты из рассказов заключенных. В принципе, эту книгу можно читать и как документ, но в строгом смысле слова она документом не является. В Хорватии о моей книге почти ничего не писали. Хорватам она не слишком интересна, как и другие мои книги. Это меня действительно расстраивает. Несоразмерность интереса, который таким книгам уделяется у нас в стране и за границей. Одна причина в том, что люди не хотят вспоминать о войне и думать о войне. Другая причина в том, что меня в Хорватии видят больше в политическом, чем в литературном контексте.
Минувшей весной, вскоре после наших встреч, а программу мы записывали в Праге и Вене, Славинка уехала в Гаагу собирать материал о Международном трибунале и преступниках югославских войн. Чистая политика ее по-прежнему не интересует. Ее интересует, каким образом политика умудряется изломать человеческие души и человеческие судьбы – Так, впрочем, было всегда, еще в середине 80-х, когда Европа и не подозревала о существовании писательницы Дракулич. Книга «Как мы жили при коммунизме» открывается очерком «Кофе не пьют в одиночестве». Очерк посвящен приятельнице Славинке, загребской журналистке Тане, покончившей с собой. От того, что жизнь, в которой беспросветность вдруг соединилась с личными неудачами, стала невыносимой. Таня осталась одна, без родственников, без любимого человека, без коллег, отвернувшихся от нее после увольнения по политическим причинам. Вот цитата.
«Ее смерть была неправильной, нелепой, бессмысленной. Как много еще жертв, таких как Таня, небольших героев, не политических заключенных, не диссидентов, а просто людей, которые не могли больше терпеть, унесет это время. Я стояла у ее могилы и молилась в надежде, что после смерти все-таки есть другая жизнь. Я представляла, как в этой жизни Таня пьет с кем-то кофе. Должен же быть кто-то там, наверху, потому что кофе не пьют в одиночестве».
Радио «Свобода», «Экслибрис. Впервые по-русски». Славинка Дракулич. Выпуск подготовили и провели Татьяна Шарая и Андрей Шарый, авторы переводов с хорватского и английского. Продюсеры Елена Колупаева и Наталья Гуреева. «Экслибрис» на волнах «Свободы» ведет Сергей Юринин.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
«1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелям в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной?
В стране, где сажают за репосты, нет свободы слова, хотя она прописана в Конституции.
Нет, не считаю. Со свободой слова у нас есть проблемы, явно. И со свободой выбора.
В кавычках, если то да.
Ну, не совсем. Почему-то в нашей стране нет такого прям, чтобы свободы слова или еще чего-то. Ну, то есть, все это регулируется.
Ну, если человек не чувствует себя свободным, я чувствую себя свободно. Значит, она свободная страна.
Ну, да. Каждый может заниматься, чем хочет. Проявляет себя.
Да интернет, вот это что, куда ни пойди, ну что хотите говори.
Россию свободной страной нет, тяжело здесь человеку быть свободным, на мой взгляд.
Дальше хуже будет, это уже какое-то полицейское государство, можно сказать.
Радио «Свобода», оставайтесь свободными.
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».